Лилия Орланд. Попаданка в 1812. Любить и не сдаваться. Посвящается хорошему мальчику Тимми, вместе с которым мы начали писать эту книгу. Жаль, что дописывать пришлось уже без тебя. Текст читает Стрега. Глава первая. Когда вернулся экипаж, я так и продолжала стоять, вглядываясь в расцвеченную далекими всполохами темноту, где скрылся Лисовский.
«Все, барышня, домой поедем», — поинтересовался извозчик, вырывая меня из рассеянности.
«Да, я живу в общежитии рядом с госпиталем», — забралась внутрь, вся дрожа от переполняющих меня эмоций. Коснулась пальцами губ, горящих от поцелуя. Все произошло так быстро, почти мгновенно, я не успела даже понять. Зато теперь вспоминала и думала, что могла бы иначе, больше, сильнее, чтобы он понял, как много стал для меня значить. Но я стояла столбом, ошеломленная и почти недвижимая.
Извозчик подстегнул лошадь. Я услышала сдавленное ругательство. Он тоже заметил всполохи дальнего пожара. В общежитии я помчалась прямиком к Лизе. Заколотила в дверь.
«Лизавета, открой!»
«Кать, ты?»
— раздалось из комнаты.
«Я, открывай!»
«Чего орешь, как оглашенная?»
Лиза приоткрыла дверь, как всегда, не впуская меня внутрь.
«Французы идут. Через день-два здесь будут!» — выдохнула я. «Уезжать надо!»
Лизавета выглядела до странности равнодушной для той, кто услышал жуткую новость. «Знала?»
«Когда ты ушла, Францевич собрал всех и объявил, что утром пригонит подводы вывозить раненых», — подтвердила она мою догадку.
«Госпиталь вывозят? Куда?»
«На юг, подальше от дороги».
«Ну и отлично», — обрадовалась я. «Ты уже собираешь вещи?»
«Я остаюсь», — устало произнесла она.
«Что?»
«Я останусь при госпитале, всех все равно вывести не успеют, а тяжелых и нельзя».
«Лиз, ты чего? Нельзя оставаться!» — жаром начала я. «Говорят, наши их гонят, так они все уничтожают на своем пути. Что не сожгли по дороге в Москву, жгут сейчас. На востоке заревы и пушки я слышала».
Лизавета тяжело вздохнула, словно решаясь, и распахнула дверь.
«Заходи».
Я настороженно шагнула внутрь. В ноздри ударил застарелый запах болезни. Я растерянно огляделась. Из-за плотной ширмы, стоящей ближе к окну, выглядывал угол кровати. Вторая, аккуратно застеленная, стояла напротив, ничем не прикрытая. Я вопросительно взглянула на Лизавету. Она кивнула, разрешая подойти. На постели лежала пожилая женщина, высохшая и сморщенная. Однако ее взгляд, устремленный прямо на меня, был осмысленным. Я обернулась к Лизе.
«Матушка моя», — пояснила она устало. «Как удар хватил, так и недвижимая стала».
«Давно?»
4 года уже».
Теперь я поняла, почему коллега не приглашала к себе. И даже заглянуть внутрь не позволяла.
«Не брошу я матушку, Кать», — вздохнула Лизавета. «Кроме нее у меня никого нет».
Я не стала ее переубеждать. Сама поступила бы так же. Да и кто смог бы оставить парализованную мать на произвол судьбы в оккупированном врагом городе? А я должна вывести своих девчонок.
«Госпиталь перевозит, и мы переезжаем вместе с ним», — сообщила с порога.
«Куда?»
— поинтересовалась Маша. Ее глаза загорелись предвкушением. 5-летней девочке сложно сидеть в 4 стенах маленькой комнатушки. Зато у Василисы новость не вызвала радости. Здесь ей было спокойно, она чувствовала себя в безопасности, а в новом месте кто знает, что ждет.
«Пока не знаю», — честно призналась я. «Но уезжать нужно в любом случае. На Дорогобуш идет французская армия».
Вася побелела и осела на табурет. Я не хотела ее пугать, но и скрывать правду не видела смысла. Все равно узнает.
«Я утром уйду в госпиталь, а вы будете собираться. Лишнего не берите. Теплые вещи, еда. Вась, хорошо бы того хлеба твоего из овощей напечь, чтоб перекусить по дороге».
«Хорошо, барышня, напеку», — кивнула Василиса.
«Как раз сушка еще осталась».
Испуг сменился мыслями о хозяйственных хлопотах. «Вот и ладненько, пусть займется делом. Меньше будет времени бояться».
Уснуть я не могла долго. Думала об Андрее, его поцелуе, обещании найти меня. Тепло сменило тревога. Как он там? Раненый. Бережет ли ногу? Впрочем, ответ на этот вопрос я знала и так. Лисовский не станет беречься и прятаться за спинами других. Мне снилось, как он встает на пути французской армии. А Наполеон, каким его изображают в учебниках истории, смазывает саблю ядом и бросается на безоружного Андрея. Проснулась я с первым ударом колокола на вестовой башне. И все 7 раз, что он звонил, пыталась выровнять дыхание. Это только сон. С Лисовским ничего не случится. Он обещал, что найдет меня, и он сдержит свое обещание. Я верю. В госпитале царила суматоха при свете масляных фонарей. Легкие раненые собрались в холле, одетые и с вещами. Францевич выговаривал усатому толстяку по поводу телег, которые должны были приехать с утра, а сейчас выяснилось, что не раньше полудня.
«Так утро-то оно долгое», —
пробасил усач. Главного доктора аж перекосило. Мы с Лизой пришли почти на полчаса раньше и застряли внизу, чтобы выяснить обстановку, которая накалялась с каждой минутой. Заходившие в дверь сотрудники останавливались за нашими спинами и вполголоса расспрашивали, что происходит. Лизавета также вполголоса поясняла. Карл Францевич был человеком интеллигентным, но склонным к вспышкам гнева, если все шло наперекосяк. Вот как сейчас.
«Надо расходиться», — шепнула я. «А то сейчас и нам прилетит».
В этот момент взгляд Штерна остановился на работниках, кучно сгрудившихся у двери. Мне показалось, он даже обрадовался, что можно выплеснуть гнев.
«Ну все», — прошептала я.
«Чего столпились? Вам заняться нечем?»
С немецким акцентом, проявлявшимся как раз в такие минуты, напустился на нас главврач.
«Так я сейчас найду занятие».
Я почувствовал движение позади. Коллеги рассасывались, пользуясь прикрытием наших с Лизой спин. Однако, скосив взгляд, я заметила, что соседка тоже незаметно испарилась.
«Вы!»
— кивнул Францевич на меня.
«Идемте со мной!»
У меня от страха вспотели ладони. Я даже дышать перестала. Чего он хочет? Уволит меня? Скажет, в ваших услугах больше не нуждаемся, возвращайтесь в свою усадьбу. И что тогда нам делать? Куда идти? Нет, нельзя ему позволить. Он не может выгнать меня сейчас. У меня же девчонки. Что будет с ними? Со всеми нами. Я следовала за главврачом по больничному коридору и подбирала аргументы против моего увольнения. Работу я выполняю хорошо. Если нужно, задерживаюсь после окончания смены. В ночную не выхожу, потому что у меня ребенок. Это сразу обговаривалось. И тут до меня дошло. Машка. Кто-то наябедничал Штерну, что я брала с собой малявку. Но это ведь было только в первые дни, пока не выписали Васю. Почему тогда он не уволил меня раньше? Когда Францевич остановился у двери своего кабинета, я уже вся извелась. Догадки одна другой ужаснее теснились в голове.
«Что-то вы бледные, нездоровы?»
Он открыл дверь и внимательно посмотрел на меня.
«Нет-нет, я вполне здорова, благодарю»,
прошелестело пересохшими губами.
«Тогда проходите, садитесь».
Штерн указал на стул для посетителей. Я опустилась на самый краешек, сложив руки на коленях, как благовоспитанная барышня или, скорее, школьница в кабинете директора.
«Екатерина Павловна Повалишина, верно?» — уточнил главврач.
Я кивнула.
«Не довелось с вами раньше познакомиться. Однако лекари отзываются о вас как о расторопной и толковой помощнице, способной принимать самостоятельные решения, когда это необходимо. Вы ведь дворянка?»
Я снова кивнула, совершенно не понимая, к чему он клонит. Или все-таки увольняет? А похвалил, чтобы вроде как подсластить пилюлю? Решиться и спросить сама не могла, не хватало смелости. Если меня и правда увольняют, пусть я узнаю на полминутки позже. Постараюсь морально подготовиться. Францевич встал и подошел к окну. Снаружи почти рассвело. И 5 свечей, горящих в канделябре, можно уже и потушить бы из экономии. Уверена, главврач так и поступил, если б его мысли не были заняты более важными вопросами.
«Когда вражеская армия проходила через Дорогобуш 2 месяца назад», — наконец продолжил Штерн, вновь повернувшись ко мне, —
Французы не слишком зверствовали, спешили.
Да, убивали, грабили и жгли дома, не без этого, но в основном мародерствовали солдаты, отставшие от основного потока. Еще отряды снабжения, которым не понравилась несговорчивость наших крестьян.
Главврач вздохнул и снова посмотрел в окно. Пауза затягивалась. Он словно забыл обо мне. Похоже, не собирается увольнять. «Карл Францевич», — я подала голос, осмелев.
«Да», — согласился он. «И вот теперь они идут обратно, не получив того, чего так страстно желали — поставить Россию на колени. Вы ведь понимаете, Екатерина Павловна, что разочарованный враг во много крат злее врага, окрыленного ожиданием победы?»
«Понимаю.
Если окрыленные французы творили такое, страшно представить, что устроят разочарованные.
Поэтому нам необходимо вывести всех, кого можно. Времени мало. 2 дня, а то и меньше. Нужны люди, подводы, а главное — силы организовать порядок в этом хаосе. Понимаете?»
Я честно покачала головой, потому что понимала все меньше. Францевич вздохнул.
«Я не могу заставить, только просить. Сегодня согласился Петр Емельянович, он мужик крепкий, опытный, но на завтра ни в какую. Мне стыдно просить о таком женщину, но больше некого. Вот совсем некого. Сам бы пошел, да не могу госпиталь оставить».
«Вы хотите, чтобы я ушла с завтрашней партии раненых?» Наконец дошло до меня.
«Чтобы вы возглавили завтрашний исход», — поправил меня Штерн.
«Что?» «Подобного я никак не ожидала. Но я ведь не лекарь, у меня нет опыта, да и вообще...» Я повела рукой, обозначая это самое «вообще».
«Голубушка, Катерина Павловна, говорю же, некого, поразбежались. Петухов завтра согласился единственный из лекарей, кто не остается в городе. Он при раненых будет, а вся остальная организация ляжет на ваши плечи. Вы же дворянского сословия, в вас заложено умение управлять». Голос у него стал едва ли не умоляющим. И я поняла, что тоже могу кое о чем попросить.
«Я согласна, но при одном условии».
«Каком же?»
Францевич заинтересованно приподнял брови. «Если моя дочь с горничной уедут сегодня».
«Это можно устроить».
Штерн так явно обрадовался, что становилось понятно, он ожидал большего. И, похоже, пошел бы на что угодно, раз ему действительно некого отправить. «Тогда вы можете на меня рассчитывать», — я поднялась. «Если это все, пойду помогать».
«Да, идите», — кивнул он, добавив, когда я уже выходила. «Благодарю, что согласились».
Я не стала отвечать, что благодарность в карман не положишь. Раз вывозит организованно, значит, будет горячее питание, а это уже очень много в нашей ситуации. К полудню доставили подводы, и я побежала в общежитие.
«Я без тебя не поеду»,
— заявила Машка по-взрослому, скрестив руки на груди. «И где только высмотрела?» «Барышня, никак нам нельзя сегодня ехать», — поддержала ее Василиса. «Хлеба еще не готовы, я только поставила. Вот завтра самое оно».
«Никаких завтра», — оборвала я рассуждение. «Вы обе едете сегодня».
«Как же хлеб? Вы же сами сказали».
У Васи сделалось обиженное лицо. Я вздохнула. Ведь недавно еще не смела мне перечить. «Вы сейчас же одеваетесь и идете со мной. Я вас очень прошу. Французы уже близко. Я не смогу выполнять свою работу, если мне придется волноваться за вас».
«А мы будем волноваться за тебя», выкрикнула малявка. «Я без тебя не поеду». И расплакалась.
Вместо того, чтобы быстро собраться и идти в госпиталь, пришлось успокаивать Машку и уговаривать Василису. Я пообещала, что допеку эти ее хлеба и привезу им через 2 дня, когда прибуду на место сбора. С Марусей было сложнее. Мы с ней еще не расставались, если не считать моей смены в госпитале. Но тут она знала, что вечером я вернусь, выслушаю, как прошел ее день, расскажу сказку. В общем, буду той самой мамой, которой ей так не хватало прежде. Разумеется, она боялась меня потерять. Но и я ее тоже. Именно поэтому нам придется расстаться. «Машенька, ты будешь с Васей, она за тобой присмотрит. Ничего плохого не случится, обещаю».
«А как же ты?»
Малявка подняла зареванное лицо. «А я выйду завтра утром с другой группой раненых».
«Почему нельзя вместе?»
«Понимаешь, места на всех не хватит. Только вам с Василисой».
Пусть она едет завтра, а ты со мной».
«Маша, ты что?» Я сделала вид, что шокирована ее словами. «Ты оставишь Васю без присмотра? Она же только поправилась. Ее нельзя оставлять одну». Аргументы подействовали. Мари согласилась, что Василисе нельзя ехать одной, ее снова могут обидеть. Придется за ней присмотреть. Времени на уговоры ушло намного больше, чем я рассчитывала. К счастью, горничная в это время складывала необходимые вещи на простыню, которую затем завязала узлом. В госпиталь мы бежали. Я очень надеялась, что Штерн сдержит обещание и без моих девчонок не уйдут. Волновалась я зря. Погрузка еще была в самом разгаре. Главврач ругался с тем же усатым толстяком. Похоже, подвод ожидалось больше, чем прислали. Лекари распределяли раненых, те возмущались, мест действительно не хватало. Плюс еще кто-то рассказал родне, те знакомым и соседям. Во двор набилось посторонних с баулами и даже тележками. Жители спешили покинуть город, но в одиночку, без охраны, мало кто решался двинуться в путь. Надеюсь, завтра не будет подобного столпотворения. Не знаю, как Петр Емельянович, а я вряд ли сумею справиться с такой толпой. Францевич был человеком слова, поэтому подошел к нам, чтобы лично вручить моих девчонок сопровождающему. Петр Емельянович оказался коренастым мужиком лет 50. Когда-то темные волосы высветлила частая седина, она же сверкала в пышных усах и бороде. Я его видела пару раз в госпитале, но лично знакомы не были.
«Прохоров, эти две барышни поступают под твою личную ответственность», — Штерн указал на Машку с Васей, — «чтобы в целости и сохранности довез».
«Довезу, чего не довезти-то?»
Он скользнул взглядом по девчонкам, запоминая, и сообщил.
«К своим посажу, все веселее будет».
Петр Емельянович тоже вывозил свою семью, жену, дочь-подростка и сына примерно Машкиного возраста.
«Степка, невесту тебе привел, принимай!» —
хохотнул Прохоров, поднимая полотно, закрывающее повозку. Я заглянула внутрь, проверяя, как устроятся мои девочки. Почти все было заполнено тюками, оставляя людям совсем немного пространства. Однако жена Прохорова приветливо улыбнулась и подвинулась, освобождая место. Василиса, обернувшись на меня и дождавшись моего кивка, села рядом с ней. Маруся, двигавшаяся следом, вдруг развернулась и выскочила из кибитки, бросившись мне на шею.
«Кати, миленькая, пожалуйста, можно я с тобой?» —
обхватила меня, крепко вцепившись маленькими пальчиками. «Маш, ты должна присматривать за Васей, помнишь? Ее нельзя отпускать одну». Маруся закивала, не отпуская меня. «Мы встретимся через 2 дня».
«Обещаешь?»
«Обещаю». Я поцеловала ее и подсадила в повозку. А потом смотрела вслед с тяжелым сердцем. Мне тоже было сложно отпускать ее от себя. Но так будет лучше. Для нас обеих.
«Ну что, отправила?»
Лиза остановилась рядом. В руках она держала таз с выстиранными бинтами. «У нас и правда почти не осталось персонала, раз Лизавета сама занимается стиркой». «Давай я развешу». Забрала у нее таз. «Хватит переживать. В госпитале полно работы».
Глава 2. До вечера мы занимались подготовкой к завтрашнему отъезду. Упаковывали лекарства, инструменты, перевязочный аппарат, все, что понадобится больным и раненым на новом месте. Ведь неизвестно, когда мы сможем вернуться, поэтому нужен хороший запас. Лучше потом привезем назад, чем чего-то не хватит. Домой мы с Лизой вернулись часам к 9, уставшие настолько, что не было даже силы разговаривать по дороге. Так и шли в полном молчании, спугнув одинокого прохожего, когда неожиданно вышли под свет фонаря. В комнате было пусто и холодно. Мне хотелось забраться под одеяло и спать до самого утра, но я помнила о данном Васе обещании. Раз сказала, что сама испеку хлеб, значит, испеку. Пришлось раздеваться и топить печь. Потом захотелось есть. Я нашла оставленные мне остатки супа и разогрела на плите. После ужина спать захотелось с новой силой. Я сделала над собой усилие, умылась холодной водой и принялась за хлеба, как называла это Василиса. В накрытой полотенцем миске лежала какая-то серо-бурмалиновая гадость, мало походившая на тесто.
Я осторожно понюхала и скорчила брезгливую гримасу.